Спасибо, Евгения. Сегодня с новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Что касается погоды, то синоптики пророчат такую же ситуацию на европейской части территории России, что и во все предшествующие дни. Погода, так сказать, пограничная. То ли зима продолжается, то ли весна наступает. Это, в общем, характерно, наверное, для этого времени года. Плюс 1,3 в Москве будет, дождь ожидается, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге чуть попрохладнее, минус 1, плюс 1, тоже осадки в виде дождя, давление атмосферное повыше, чем в Москве, 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Ну а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час впереди. Много разных тем. И ситуация в Косовской Митровице, и американская система ПРО в Польше, и выставка «Образ питья» в Екатеринбурге. Ну и многое-многое другое, как всегда. В Америку тоже отправимся благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну а с Америкой связана и тема для обсуждения. И вот тот вопрос, который мы вам сегодня задаем. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? Как всегда, шлите свои ответы на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. А можно смс-сообщение также посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Первонаперво в этом часе мы отправляемся в Косовскую Митровицу, где в понедельник, ну, это на севере края Косово, находится в сербской части этого города. Вот как раз в понедельник международная полиция взяла под контроль здание суда ООН, захваченное сербами, бывшими работниками органов правосудия, которые желали подчинить Министерству юстиции Сербии суд. Так вот, когда они были арестованы, в городе начались беспорядки. О том, какая сейчас там ситуация, нам расскажет корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
В результате самых сильных беспорядков за месяц, прошедших после провозглашения независимости Косово, ранения получили более 100 человек. В ходе столкновений сербов с международными силами северной сербской части города Косовская Митровица пострадали десятки граждан и около 60 полицейских миссий ООН и военнослужащих международных сил КФОР. Насколько известно, 27 из них поляки, 14 украинцев и 20 французов. В Косовской Митровице ночь прошла относительно спокойно, однако напряженность остается огромной. Из города понедельник днем была отведена полиция, а введены военные подразделения КФОР с танками и бронетранспортерами под командованием НАТО. Ситуация успокоилась под вечер, когда из следственного изолятора Приштине было освобождено 32 серба, бывших работников органов правосудия, несколько дней назад захвативших здание суда под управлением ООН. Теперь сербы утверждают, что миротворцы против них применяли не только следоточивый газ и резиновые пули, но и огнестрельное и даже снайперское оружие. Командование международной полиции это категорически опровергает. Очевидцы подтверждают, что действительно в Митровице была слышна стрельба из автоматического оружия и взрывы боевых гранат, полагая, однако, что это дело рук сербов. Руководство Сербии считает, что международная полиция и КФОР против бунтующих сербов применили несоразмерную обстоятельствам силу. Министерство иностранных дел Сербии обратилось к генеральному секретарю ООН с требованием расследовать действия миротворцев. Часть правящих Сербии политиков призывает косовских сербов воздержаться от провокации, а министр по Косово правительства Сербии Слободан Самарджич выступил в Косовской Митровице с призывом продолжить справедливую борьбу. «Мы продолжим бороться и дальше. Могу вам это гарантировать. Сербские судьи показали, как нужно бороться, и мы достигнем своей цели. Косово – это часть Сербии». Сербские независимые аналитики считают, что беспорядки Косово не спонтанные, что их дирижеры находятся в Белграде. Военно-политический аналитик Александр Радич. Конечно, Сербии имеют право бороться, и они должны защищать свои интересы. Однако ключевой вопрос – кто должен этим заниматься? Неформальные группировки, которые создаются, или сербское государство? Сербское государство должно защищать сербов Косово, а не подстрекать их на действия, которые можно считать опасным политическим авантюризмом. В связи с ситуацией на севере Косово, Министерство внутренних дел Сербии повысило готовность полиции на высшую степень. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
И вновь настал час обзора интересных публикаций в центральнороссийской печати. Ко мне в студию пришел Дмитрий Морозов в очередной раз. Еще раз доброе утро, коллега.
Утро доброе.
Мы вот в прошлом часе с помощью наших коллег из Вашингтона рассказывали о ситуации вокруг Тибета, но она имеет и, естественно, спортивное преломление, но и газеты, как я вижу, не обходят стороной эту тему, да?
Разумеется. Так, ведомости на полосе комментарии публикуют заметку под заголовком «Олимпийское беспокойство», рассказывая в деталях о том, что происходит в Тибете, в Китайской Народной Республике. И комментатор подчеркивает, что новым камнем преткновения стал вопрос выбора преемника Далай-ламы. Пекин в прошлом году четко дал понять, что намерен взять под жесткий контроль процесс выявления нового духовного лидера буддистов. Со своей стороны Далай-лама выразил желание самолично выбрать себе преемника, не дожидаясь его реинкарнации, как того требует обычай. Как бы то ни было, но именно позиция Пекина в данном вопросе вызвала широкое возмущение в мире. Ведь буддизм – религия мировая, насчитывающая свыше 300 миллионов последователей, число которых самыми быстрыми темпами растет в Европе и США. Этим людям трудно понять, почему их духовного лидера должны отныне утверждать в Пекине. В оставшееся до Олимпиады время имидж Китайской Народной Республики, скорее всего, еще больше будет подпорчен. Инцидент со Стивеном Спилбергом, он отказался продолжать участвовать в подготовке церемонии открытия Олимпиады, явно не последний. Богемные буддисты – это Ричард Гир, Миа Фэрроу, Шерон и Оливер Стоун, Тина Тернер, Стивен Сигал уже подключились к международной кампании бойкота Пекинской Олимпиады, развернутой протибетскими активистами. Конечно, китайские власти выстроят сотни рукотворных китайских стен, чтобы олимпийское шоу и сами игры прошли на высоком спортивном уровне. И чтобы никакие тибетские или синьцзянские сепаратисты до Пекина не добрались. Но вот сможет ли то же самое сделать Москва, задается комментатор вопросом. Если вдруг весной 2014 года, за 5 месяцев до открытия Олимпиады в Сочи, 300 тысяч грузин, бежавших в начале 90-х из Абхазии, поднимут с помощью Тбилиси предолимпийскую бучу, с полным основанием рассчитывая, что теперь-то их голос услышит. Олимпийское беспокойство, газета «Ведомости».
Вот такие китайско-российские параллели на страницах российской печати. Я благодарю Дмитрия Морозова, который сегодня утром читал для нас газеты. Ну а сейчас в Москве 9:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
США подписали соглашение о безвизовом режиме с Венгрией, Литвой и Словакией. Афинам и Скопье не удалось достичь консенсуса по поводу взаимоприемлемого названия Македонии. Савеловский суд Москвы сегодня рассмотрит иск лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова к молодежному движению «Наши». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня вы услышите в повторе программу «Грани времени». Послужит ли обыск в штабе Михаила Касьянова прологом к запрету его движения? Об этом ведущий Владимир Карамурза беседовал с одним из руководителей Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Итак, «Грани времени» в 10:07. Время московское. Мы же пока вновь поговорим о спорте. Начнем с плавания. Чемпионат Европы проходит в Эйндховене, это Голландия. Там завершились вчера состязания по синхронному плаванию, как и в предыдущих двух видах, разыгранных в воскресенье. Вчера тоже две золотые медали завоевали представительницы Испании. Ну, во-первых, была командная комбинация Испания, Италия, Украина. Вот так выглядит стройка призеров. Ну и то же самое наблюдалось в споре дуэтов Хеми Мингуаль и Андреа Фуэнтес. Испанки на первом месте, итальянки Беатрис Аделица и Джулиана Лапи на втором, украинки Дарья Юшко и Ксения Сидоренко на третьем. Ну и таким образом главным триумфатором этих состязаний стала Хема Мингуаль, которая завоевала 4 золотые медали. Она победила и в соло, и в дуэтах, и в обоих командных видах. В России тем временем играются матчи хоккейного чемпионата. Серия плей-офф началась, четвертьфиналы вчера подходили к концу, ну вот один уже подошел, третий, причем по счету. Локомотив выиграл в гостях у СКА 2-1, выиграл и серию 3-1, так что вышел в полуфинал, присоединившись к Салавату Юлаеву и Акбарсу. А вот Динамо и Магнитогорскому Металлургу потребуется пятый матч, потому что счет серии вчера стал 2-2, после того, как Металлург выиграл по булитам. А основное время и овертайм вообще закончились нулевой ничьей. Итак, пятый матч в паре «Динамо-Металлург», естественно, пройдет он в Магнитогорске. В Берлине завершился личный чемпионат мира по ледовому спидвею. По итогам 6 этапов этого чемпионата призерами стали Николай Красников, он в 4-й раз в карьере стал чемпионом мира, представитель России, так же, как и серебряный призер Дмитрий Хамицевич, а бронзовую награду завоевал австриец Франц Цорн. Ну и завершилась проводившаяся в 66-й раз многодневная велогонка Париж-Ницца. Победил в ней итальянец Давиде Ребеллин. Впервые он выиграл эту гонку, хотя несколько раз уже был в призерах. Второе место в общем зачете занял еще один представитель Италии Ринальдо Ночентини, а третьим стал Ярослав Попович, украинский гонщик. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике. Много говорилось сегодня об экономике и в обзоре печати, и в других наших рубриках. Ну а теперь слушаем о наиболее интересных событиях, подобранных Сергеем Сининским.
Министерство экономического развития и торговли России направило в правительство свои предложения о первоочередных мерах в области налоговой политики. Они предусматривают, в частности, введение уже с 2009 года единой ставки налога на добавленную стоимость на уровне 10-12%. Сейчас базовая ставка НДС составляет 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и товаров для детей, 10%. Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors приняла решение о строительстве в России своего сборочного завода и намерена официально представить сроки реализации проекта и другие детали в ближайшие 3 месяца, сообщил президент компании Осаму Масуко. Одна из возможных площадок производства Mitsubishi – Калужская область, где планируется строительство завода французской группы Peugeot Citroën, партнера японской компании по некоторым международным проектам. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, подписала соглашение о покупке 100% акций новосибирской компании «Соболь Аква», которой принадлежит местный завод безалкогольных напитков. Продукты Pepsi здесь производятся с 2006 года. Как ожидается, сделка, финансовые условия которой не раскрываются, будет завершена в ближайшие 3-4 месяца. Компании PepsiCo уже принадлежат в России 5 заводов, выпускающих безалкогольные напитки. Резкое падение курса доллара в последние недели может привести к совместным интервенциям ведущих центральных банков мира на финансовых рынках, полагают эксперты. В последний раз такие интервенции центральные банки Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Великобритании, Швейцарии и Канады предприняли в сентябре 2000 года, чтобы остановить падение курса единой европейской валюты. Тогда 1 евро стоил меньше 85 американских центов. Теперь, прогнозируют эксперты, аналогичные меры могут быть приняты для стабилизации доллара. Чикагская товарная биржа, крупнейшая в мире площадка торговли фьючерсами, объявила о покупке холдинговой компании, владеющей Нью-Йоркской товарной биржей. Объем сделки составит 9,5 миллиардов долларов. Чикагская биржа доминирует на рынках финансовых фьючерсов, а также фьючерсных контрактов на основные биржевые и сельскохозяйственные культуры, в первую очередь пшеницу и сою. В свою очередь, Нью-Йоркская товарная биржа больше специализируется на нефти, газе и металлах. Здесь, в частности, определяются текущие цены фьючерсных контрактов на один из базовых сортов нефти на мировом рынке – американской West Texas Intermediate.
К рассказанному Сергеем Синицким я добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: 23 рубля 51 копейка за доллар США и 37 рублей 11 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 57 центов. Ну и, конечно же, экономическая ситуация в Америке беспокоит всех не только во всем мире, но и в самих США, видимо, в первую очередь. Поэтому не будет удивительным то, что сегодня наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона в рубрике «Сегодня в Америке» поведут речь именно об этой ситуации.
Последует ли за коллапсом ведущего инвестиционного банка глобальный финансовый коллапс? Противоракетная оборона и Иран могут определить будущее американо-российских отношений. Первый полуслепой губернатор принял присягу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли внезапный коллапс одного из ведущих американских инвестиционных банков Bear Stearns стать прологом к коллапсу американской банковской системы? Этим вопросом задались многие инвесторы после того, как в воскресенье пятый по величине американский инвестиционный банк был внезапно приобретен за бесценок, фактически даром, американским коммерческим банком JP Morgan Chase. Покупатель платит 2 доллара за каждую акцию компании, стоившую 30 долларов днем раньше и 170 долларов год назад. По словам представителей Федеральной резервной системы и правительства, экстренная продажа банка была необходима, чтобы предотвратить его банкротство и обеспечить стабильность финансовой системы. Но, если верить реакции мировых финансовых рынков, инвесторы восприняли этот факт как признак надвигающейся катастрофы. Насколько могут быть обоснованы такие опасения? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Будут большие потрясения, особенно на финансовых рынках. И будут беспрецедентные меры Федеральной резервной системы и центральных банков западных стран. Катастрофических последствий не будет. Катастрофа может быть определена как падение экономики, скажем, свыше 5% валового внутреннего продукта. То есть это та граница, за которой уже кончается краткосрочная рецессия и начинается длительная депрессия. Этого ожидать не приходится по той простой причине, что Федеральная резервная система как раз все время будет добавлять ликвидность в различных формах, не только наличные деньги, но и всевозможные выкупы финансовых учреждений, чтобы сохранить нормальный уровень кредита в экономике. Поэтому в этой ситуации можно ожидать довольно значительной рецессии сейчас, может быть, в течение года, некоторые говорят до 2010 года даже, то есть в течение ближайших полутора лет.
Профессор, 10 лет назад гораздо меньшие сотрясения мировых рынков спровоцировали жестокий кризис в России и азиатских странах. Сегодня эти страны наблюдают за американскими проблемами со стороны. Как вы считаете, удастся ли им уберечься от нынешних проблем?
Действительно, ситуация может вернуться к тому, что было в 1997 году в определенном круге стран, а именно в тех странах, которые имеют краткосрочные долларовые долги. Россия находится на вершине списка этих наиболее уязвимых стран, потому что российские банки должны западным финансовым учреждениям сейчас примерно уже 170 миллиардов долларов. Российский реальный сектор должен западным финансовым учреждениям примерно 230 миллиардов долларов, то есть в сумме 400 миллиардов. Если западные банки не возобновят, не пролонгируют кредиты российским банкам и российским предприятиям реального сектора, они окажутся в состоянии тоже банкротства, как в 98 году, и тогда государство вынуждено будет помогать им из резервов Центрального банка.
По словам профессора Бенштама, неизвестно, достанет ли у российского Центрального банка средств на это. После первых встреч в Москве госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс были, по их словам, приятно удивлены явно позитивным тоном переговоров. Поможет ли этот позитивный заряд привести к заметным позитивным результатам? Слово Яну Рунову.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выразила надежду, что нынешние американо-российские переговоры в Москве зададут положительный тон отношениям Москвы с Вашингтоном при новом президенте России и уменьшат разногласия по вопросу о размещении американских противоракетных систем в Центральной Европе. Как могут развиваться нынешние переговоры и какими могут быть результаты? Об этом говорит профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик.
Я думаю, здесь два главных вопроса. Первый имеет прямую связь с угрозой, исходящей от Ирана, в частности, от иранских ракет. И второй – стратегические отношения Америки и России. Мы не знаем, что говорится в письме Буша Путину, которое российский президент назвал серьезным документом. Там могут содержаться новые, более детальные заверения, что системы противоракетной обороны не ставят целью и не будут использованы для изоляции России, для угрозы ей или ущерба ее интересам. Есть еще один важный фактор, который надо учитывать в нынешних американо-российских переговорах. Это президентские выборы в Соединенных Штатах. Если президентом станет сенатор-республиканец Джон Маккейн, значит, американское военное присутствие в Ираке будет продолжаться. Новая администрация в чем-то унаследует прежний внешнеполитический курс. Это означает, что напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном сохранятся, как и план создания систем противоракетной обороны. Все эти проблемы взаимосвязаны, и стратегические вопросы останутся на поверхности в отношениях между двумя странами. Нынешний совместный визит госсекретаря и министра обороны – второй за эти полгода. Этот беспрецедентный факт указывает на важное значение, которое придают этим контактам в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще полчаса продлится утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Когда же он будет завершен, начнется программа «Свобода в 9». К этому вы уже привыкли, к этому течению, так сказать, ходу событий. Ну а сегодня программу «Свобода в 9» ведет Марк Крутов. Он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Главная тема нашей программы, которую мы постараемся раскрыть во всех деталях, это российско-американские переговоры по самым острым вопросам и на самом высоком уровне, которые продолжатся сегодня в Москве. Кроме этого, расскажем о ситуации в Тибете и об итогах операции китайской армии и полиции против тибетских сторонников независимости. Выясним, почему не сомневается в своей возможности управлять штатом Нью-Йорк его новый губернатор, при том, что у него практически отсутствует зрение. И узнаем, смогут ли этим летом льготные категории москвичей недорого снять дачу в Подмосковье. Ну а с вами, Олег, я надеюсь, обсудим самые интересные события в мире спорта.
Ну, конечно, как всегда, я готов. В общем, слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Сейчас в Москве лишь половина девятого, поэтому надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия смогут в 2009 году достичь договоренности по вопросу о размещении элементов американской противоракетной обороны в Европе. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным и избранным главой государства Дмитрием Медведевым. В переговорах участвовала госсекретарь США Кондолиза Райс. Сегодня второй раунд встреч. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокое сожаление в связи с последними событиями в Косове. В понедельник в косовской Митровице в столкновениях были ранены более 60 полицейских ООН и миротворцев и свыше 70 местных сербов, протестующих против объявления независимости Косово. В Верховном суде России сегодня пройдет рассмотрение иска о прекращении работы интернет-сайта «Ингушетия.ру». Премьер Госсовета КНР Вэн Зибао обвинил тибетского духовного лидера Далай-ламу в подстрекательстве к насилию в Тибете. Организация Объединенных Наций призвала власти Китая и демонстрантов в Тибете к сдержанности. В заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна подчеркивается необходимость мирного разрешения конфликта, однако о возможности вмешательства ООН речь не идет. Парламент Армении ввел ограничения на проведение массовых акций из-за опасений новых беспорядков. Савеловский суд Москвы сегодня рассмотрит иск лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова к молодежному движению «Наши». В Минске задержан известный адвокат и гражданин США Эммануил Зельцер. Мотивы не называются. Американское посольство в Белоруссии подтвердило факт задержания. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация контролирует ситуацию в экономике и принимает все меры, чтобы не допустить спада. США подписали соглашение о безвизовом режиме с Венгрией, Литвой и Словакией. Это был краткий обзор новостей.
Что же касается погоды, то в Москве сегодня ожидается плюс 1,3, 733 миллиметра ртутного столба давления, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду, ну и на протяжении всего дня синоптики прогнозируют осадки. То же самое примерно и в Санкт-Петербурге, там тоже дождь днем, хотя вечером и ночью осадков не ожидается. Температура минус 1, плюс 1, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Мы много сегодня говорим о переговорах в Москве, которые ведут представители США, высокопоставленные, ну, естественно, одной из тем для обсуждения является система ПРО. Обсуждают ее и в Европе, вот в Польше, в частности, продолжаются споры относительно размещения на территории страны части этой системы ПРО. Решение по этому вопросу в Варшаве до сих пор не принято, о чем мы узнаем из репортажа нашего корреспондента Александра Дзиковицкого.
Тема размещения в Польше части американской системы противоракетной обороны появляется на первых страницах польских газет довольно часто. Вчера, например, об этом разговаривали генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава Североатлантического альянса был проинформирован в Варшаве польским министром о ходе польско-американских переговоров касательно системы ПРО. Между тем, основными аргументами противников размещения в Польше американской системы являются отсутствие координации по этому вопросу как раз с НАТО и Европейским Союзом, а также возможное ухудшение отношений с Россией в ситуации, когда нет однозначных деклараций о том, какие выгоды получит Варшава от Вашингтона взамен защит. Мы видим, что понимание американской стороной позиции Польши потихоньку становится все более приемлемым, но говорить сегодня о каких-то конкретных датах преждевременно. Важно, чтобы польско-американское соглашение укрепляло безопасность Польши и США на конкретных реальных вещах, а не декларациях доброй воли. Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время недавнего визита польского премьера в США у сторонников размещения части американской системы ПРО в Польше появился серьезный аргумент. Президент Джордж Буш заявил, что Вашингтон разработает специальный пакет предложений, касающийся участия американской стороны в модернизации польской армии. Именно об этом чаще всего говорится в Польше, когда речь идет о возможных выгодах для страны от размещения американского щита. Это важный шаг в процессе переговоров с американцами по вопросу о системе ПРО. До сих пор дискуссию на эту тему можно было назвать односторонней, заявил вице-премьер польского правительства Вальдемар Павляк. Между тем, что касается возможного ухудшения отношений с Россией, то большинство политических сил в Польше заявляют, что в Москве в данном случае просто нечего опасаться. Это полностью оборонительное сооружение. Опасения России или еще кого-то о том, что это может угрожать безопасности, лишены всяких оснований. Это так, если бы кто-то у себя дома построил солидное бомбоубежище. Кому это может угрожать? Это проблема только для того, кто хотел бы бросить бомбу, но цели не достигнет, поскольку есть бомбоубежище. Именно в таких категориях и нужно рассматривать этот щит. Говорит вице-спикер Сейма Стефан Ниселовский. Когда же можно рассчитывать на окончательное решение польского правительства касательно щита? Премьер Дональд Туск предпочитает не называть конкретных дат. Если бы удалось во время переговоров добиться хороших условий для Польши в течение нескольких часов, то так можно было бы и сделать, но это малореально. Если придется вести переговоры несколько месяцев, то мы будем разговаривать несколько месяцев. Мы не хотим и затягивать искусственные переговоры, но не хотим и спешить. Наша цель – добиться наилучших условий для Польши, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Это был репортаж нашего корреспондента в Варшаве Александра Дзиковицкого. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Саранске.
Безусловно, и как раз в том смысле, что Россия вынуждена будет вооружаться, и, соответственно, они должны что-то будут противопоставить нам, и это бесконечно.
Ну, в общем-то, конечно, потому что даже если они нацелены на Иран, то... Вдруг какой несчастный случай, так скажем, не долететь могут и у нас упасть, и вообще могут быть наведены и на наши какие-то города, и вообще все это напоминает какой-то другой виток холодной войны, мне кажется.
Конечно, безусловно, считаю так. Хотя бы потому, что они в той или иной степени ориентированы на то, чтобы, по крайней мере, каким-то образом оказывать хотя бы какое-то, может быть, не прямое, но косвенное воздействие на нашу страну. Что делать американцам в Европе, по большому счету? От кого защищаться, кроме как от номинальной или возможной, или вероятной угрозы со стороны России?
Вооружения американские в Европе представляют больше угрозу, наверное, для них самих, для Европы. Потому что в случае чего наши все ракетные вооружения, части будут направлены туда, на Европу.
Само собой угрожают. Мы сейчас видим, что Соединенные Штаты, вкупе, естественно, со странами НАТО, открывают базы военные. Естественно, любой военный или генштаб России должны принимать какие-то адекватные меры, что и делается, естественно.
Я считаю, что их установка – это, конечно, негативный момент наших отношений. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время эти объекты не будут использоваться против нас и не будут иметь реальную угрозу для России. А вообще, конечно, в перспективе, вдалеке, это крайне негативный момент, что США устанавливают их около наших территорий.
Естественно, эти объекты являются стратегическим продолжением линии движения НАТО на восток. Никаких сомнений в этом быть не может. Другое дело, что почему-то наши относятся к этому с попыткой достичь компромиссов в стратегическом, как они выражаются, партнерстве. Какое? Дальше матом, извините. Стратегическое партнерство против нас самих. Не понял.
Тогда зачем? Они хотят следить за нами в нашем собственном доме, размещают ПРО по всей Европе, около наших границ. Значит, угрожает.
Вот что ответили на вопрос. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России, прохожие на улицах мордовской столицы? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжает его панорама культурных событий.
Из-за угрозы взрыва в воскресенье был на час закрыт парижский книжный салон. Посетители были вынуждены покинуть ярмарку, работа которой возобновилась после полицейской проверки. Несколько арабских стран бойкотируют ярмарку в связи с тем, что ее почетным гостем в этом году стал Израиль. Среди гостей салона, открывшегося в пятницу, 39 израильских писателей, в том числе Амос Оз и Давид Гроссман. В связи с бойкотом и угрозами организаторы ярмарки принимают усиленные меры безопасности. Полиция Испании ведет расследование обстоятельств гибели шведского музыканта Ола Брункерта. Тело 62-летнего Брункерта было найдено в его доме в поселке Бетлем на острове Майорка. Предполагается, что Брункерт, последние несколько лет живший в Испании, погиб случайно. Разбилась стеклянная дверь и перерезала ему горло. Ола Брункерт играл на ударных в различных шведских группах, а с 77 по 80 годы был барабанщиком легендарной группы «Абба». На благотворительном аукционе «Пир Альбиона», прошедшем в Лондоне, на продажу был выставлен самый дорогой в мире плеер iPod за 40 тысяч долларов. Норвежский ювелир Томас Хейердал заменил пластик и металл в корпусе обычного плеера на белое и желтое золото 750-й пробы и украсил его 430 бриллиантами. Среди других лотов аукциона были отдых на курорте в Гималаях и французском замке. Перед гостями «Пира Альбиона» выступили поп-звезды Энни Леннокс и Дэвид Джордан. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляет мультфильм о слоненке Хортон. По предварительным данным, сборы от проката этого фильма за три дня превысили 45 миллионов долларов. Таким образом, побит рекорд фильма ужасов «Монстра», собравшего в этом году за первый уикенд 40 миллионов. На втором месте рейтинга лидер предыдущего уикенда «10 тысяч лет до нашей эры» – более 16 миллионов долларов. На третьем месте фильм «Никогда не сдаваться» – более 8 миллионов. В Лондоне подходит к концу бракоразводный процесс Пола Маккартни и Хизер Миллс. В понедельник поп-звезда и его вторая жена предстали перед судом для обсуждения раздела имущества. Состояние бывшего участника группы «Битлз» оценивается в 825 миллионов фунтов. По различным оценкам, Миллс, с которой Маккартни прожил 4 года, должны отойти от 25 до 200 миллионов. Голливудская актриса Хейли Берри родила дочь. Это первый ребенок 41-летней кинозвезды и 32-летнего Габриэла Обри. Берри дважды была замужем и в последние годы заявляла, что более не собирается вступать в брак, в том числе и со своим последним бойфрендом Обри. По словам представителя актрисы, мать и ребенок чувствуют себя прекрасно.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек. Ну, а мы сейчас к более конкретной перейдем теме, тоже из области культурной жизни, ну, или, так сказать, околокультурной, может быть. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Образ пития. Живопись, графика, скульптура, плакат». Есть там... Частью этой выставки является и коллекция бутылок, этикеток и пробок. На открытии этой необычной, скажем так, выставки побывал наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Первое, что видит посетитель, переступивший порог выставочного зала, это огромный плакат. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1987 года об ответственности за самогоноварение. Дальше собрание советских карикатур из серии «Пьянству бой». На полу под плакатами собраны из расплавленных разноцветных бутылок «Могильный крест». Произведение екатеринбургского художника Петра Малкова «Русское проклятие».
Поскольку я не пью, то у меня-то все нормально с этим делом. А так в целом идет же такая деградация мощная, спаивание народа, такая внутренняя война на уничтожение путем алкоголизации. Поэтому вот такая вот мрачная такая вещь получилась.
Художник Сергей Лаушкин, напротив, в вечно приподнятом настроении. Именно так называется его произведение, подвешенное на почти невидимую леску и как бы самостоятельно парящее над залом пробка от бутылки шампанского.
Пробка, которую не дают опуститься, то есть по всему земному шару постоянно стреляют, запускают, она висит, она летит.
В коллекции художника Петра Горнунга более 1000 пивных этикеток. При взгляде на этот стенд рябит в глазах. Пиво с легким паром и земляк, черноморец и смуглая леди, гусарский и меценат. Спартак в смысле футбольный клуб и великий Спартак в смысле предводитель восстания рабов. Коллекционер Горнунг видит в пивных этикетках отражение эпохи.
Просто время, эпоха, когда по городу Свердловску ходили люди с этими дырявыми мешочками, кончилось, и вдруг появилось все со всех концов света. Хорошего, плохого, лучше, хуже. Все флаги в гости к нам и дали волю.
Директор Екатеринбургского музея этикетки Алла Кузнецова полностью согласна с коллегой и считает, что по этикеткам можно изучать историю.
В этикетке, как в зеркале, отражается история нашего времени со всеми своими всплесками, положительными моментами, негативными. Вот одним из интересных экземпляров на нашей выставке, я считаю, вот два таких наименования. Это «Водка кризис» с изображением Белого дома и «Водка что делать». То есть «Водка что делать» — вообще гениальный бренд, по-моему, на все времена и народ.
Через неделю в рамках выставки собираются устроить конкурс между художниками, представляющими современное актуальное искусство. Виктор Давыдов, например, намеревается гнать самогон из газировки. Он уверяет, что это тоже творческий процесс. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Тибетские правозащитники, базирующиеся в Индии, сообщают о массовых арестах в Тибете. В Минске задержан известный адвокат гражданин США Эммануил Зельцер. Верховный суд России сегодня рассмотрит иск о прекращении работы интернет-сайта Ингушетия.ру. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
По традиции, в конце нашего выпуска мы всегда знакомим вас с тем, что пишет региональная российская печать. Вот регионы чередуются в нашей программе. Сейчас настала очередь Владимира. Чем там озабочена пресса? Слушаем.
Под угрозой срыва оказался, пожалуй, самый амбициозный проект в Александрове – строительство собственной ТЭЦ. Она уже готова, но проблемы возникли с запуском. Как сообщает ГТРК Владимир, никто не позаботился о топливе для ТЭЦ. К тому же не был согласован основной документ – технические условия на строительство объекта. Компания «Энергомаш» вложила в строительство почти 1 000 000 000 рублей. Было завезено оборудование, которое позволит управлять ТЭЦ даже через спутник. Но пока ее турбины стоят. В городе, где горячая вода бывает через день, а у тепловых предприятий долгов на 30 миллионов, собственная ТЭЦ едва ли не панацея. 90% котельных в городе в аварийном состоянии, тепловые сети изношены до предела. Запустить ТЭЦ теоретически могут уже в ноябре, но пока не решен вопрос по выделению лимита по газу. Александровские газовые магистрали уже перегружены, и под дополнительные объемы нужно строить новую газораспределительную станцию. Как сообщает ГТРК Владимир, сейчас обсуждаются самые разные пути выхода из создавшейся ситуации. Начались переговоры с областными властями и газовиками. Как вариант рассматривается строительство мини-ТЭЦ. В любом случае, пока голубая мечта Александрова целиком и полностью зависит от голубого топлива. Финальный этап городского конкурса «Стань президентом» пройдет на днях во Владимире. Об этом сообщает информационное агентство «Владимирская служба новостей». В финале кандидаты, это студенты, пройдут тестирование по общественно-политической и правовой тематике и выступят с самопрезентацией на тему «Моя гражданская позиция». Победителей будет несколько, и все они станут членами молодежного правительства. Новый исполнительный орган создается во Владимире по аналогии с работающим уже несколько лет молодежным парламентом. Финал конкурса пройдет уже при новом начальнике управления по делам молодежи, который считает, что современная молодежь была и остается активной, а власти должны поддерживать ее инициативы. Слово Андрею Колгашкину.
По поводу активности молодежи, она всегда была и будет на высоком уровне, потому что кому как не молодым именно продвигать какие-то новшества. Я считаю, что такие структуры, как наши, как комитет управления по делам молодежи, тот самый посредник между вот теми молодежными предложениями и теми органами государства, муниципальной власти. И именно мы должны поддерживать и продвигать эти идеи наверх.
Владимирские инспектора ГИБДД начали в области операцию «Должник». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» Владимир. Водителей, которых инспектора будут в ближайшие дни останавливать на дороге, тут же проверят по базе данных на наличие долгов по штрафам. По закону штраф водитель должен уплатить в течение 40 дней. Все, что больше, считается нарушением. В суд будут отправлять всех, даже если просрочка минимальная и сумма штрафа небольшая. Решение о том, удвоить штраф или поместить должника в изолятор, будет принимать судья. Максимум, что светит нарушителю, арест на 15 суток. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Ну и в завершении часа мы отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему приход к власти в Нью-Йорке нового губернатора стал праздником для инвалидов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отделение Демократической партии во Флориде решило не проводить повторных первичных выборов кандидатов в президенты, серьезно осложнив дилемму определения партийного кандидата, перед которой оказалась Демократическая партия. Флорида и Мичиган были лишены права голоса на партийной конференции, где будет утвержден кандидат партии в президенты, за несанкционированные партии перенос первичных выборов на более ранний срок. Хиллари Клинтон, выигравшая выборы во Флориде, требует, чтобы их результаты были признаны. Барак Обама, чьего имени не было на избирательных бюллетенях, говорит, что он согласится с любым решением партии. Идея повторных выборов была отвергнута после того, как власти штата отказались выложить полтора десятка миллионов долларов на их организацию. Избирательная неразбериха обещает мало хорошего демократической партии, чей кандидат, по-видимому, будет в конце концов выбран партийной номенклатурой, так называемыми суперделегатами, назначенными на такой редкий случай руководством партии. Они могут голосовать, исходя из собственных соображений, а не пожеланий избирателей. Три четверти американцев, опрошенных телекомпанией CNN, считают, что Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии, и именно экономическая ситуация будет главной темой на президентских выборах осенью нынешнего года. Но не доминирующий экономический пессимизм опрошенных, а их готовность экономить, жить посредством, потрясла специалистов. Впервые за полтора десятилетия американцы пошли на то, что экономисты считали никогда не произойдет. Они начали сокращать потребление, пытаясь экономить деньги. Падающие цены на их дома, которые прежде закладывались и перезакладывались, отрезали миллионам доступ к дешевому кредиту. Растущие цены на топливо и продукты оставляют меньше денег на другие расходы. Что значит для американца затянуть потуже пояс? Это значит отказаться от 2-3 ужинов в ресторане в неделю, покупки дорогого автомобиля и реже предаваться любимому развлечению миллионов – походу в кино. В понедельник был приведен к присяге в качестве мэра штата Нью-Йорк Дэвид Паттерсон. Он заменил на этом посту Эллиота Спицера, пойманного на связи с проститутками. Появление в кресле губернатора Дэвида Паттерсона стало большим событием для американских инвалидов. Впервые в истории страны почти слепой человек стал руководителем одного из крупнейших штатов. Рассказывает Владимир Морозов.
Дэвид Паттерсон относится к числу legally blind. Так называют людей, которые или лишены зрения, или оно у них очень слабое. Вот какое определение дала мне Тара Кортес, президент, созданный в помощь слепым общественной организации Lighthouse International, международный маяк. Legally blind – это когда человек с 6 метров видит предмет таким, каким человек с нормальным зрением видит его с 60 метров. Имеющий такое зрение или хуже считается инвалидом. Хотя этот человек может, например, сам дойти до магазина и делать многое другое. В США 1,5 миллиона таких инвалидов. К их числу относится и завтехническим отделом международного маяка Дори Раш. Хотя слово «инвалид» она не приемлет и добродушно отчитала меня за то, что я его использовал. Мой офис находится в Нью-Йорке на 59-й стрит между Парк и Лексингтон-авеню. А живу я на 34-й стрит и 1-й авеню. Каждый день я хожу пешком на работу и обратно. Какой я вам инвалид? А в выходные я хожу не меньше 5 миль в день. Но, Дори, а как же вы одна переходите улицу? Да, переходить улицу мне трудно. Если я смотрю вдоль улицы, я вижу только серый фон и не различаю идущих на меня машин. Я научилась использовать периферийное зрение, которое у меня лучше. Дори Раш не может читать обычный печатный текст, ей трудно разглядеть лица. Как же она работает, например, с компьютером? Я пользуюсь специальной программой, которая может во много раз увеличить текст на экране или просто читает его мне. Но надо уметь этим пользоваться, как умеет и новый губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон. Конечно, у него куча помощников, но они не всегда под рукой. Эти и другие подобные устройства позволяют нормально жить и работать десяткам тысяч американцев, которые лет 20 назад чувствовали себя инвалидами. Например, вместе с Дори Раш работает Харальд Джеймс, зрение которого еще хуже, чем у нее. При этом он большой кулинар. Дома на его газовой плите есть специальные индикаторы. Слегка касаясь их, он может узнать, какая температура в духовке, и затем отрегулировать ее. К сожалению, такая техника дорого стоит. Но Американская Федерация Слепых сейчас добивается от Конгресса, чтобы большую часть таких расходов взяла на себя система страхования Medicaid, которую финансируют федеральное правительство и власти штатов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке», и вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а у нас до конца часа есть еще несколько минут. Как раз я посвящу их тому, что буду читать сообщения, пришедшие от вас на пейджер с ответом на вопрос. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? Интересно, что делали бы США, если бы русская система ПРО устанавливалась на Кубе или еще где-то у границ США? Это... Не по, темный подписано, ну, слушатель, видимо, по фамилии Темный. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: американские базы, наоборот, являются надежной гарантией мира от нападения как исламистов, так и российских ястребов из Кремля. Считаю, что ПРО ускорит движение России в сторону цивилизации. Ваня Жуков прислал такое сообщение. России и всему миру угрожает безответственная политика США. Базы – только пистолет в руках хулигана, мнение Валентина из Москвы. До тех пор, пока США не прекратят экспансию извращенной демократии, пока Евросоюз и НАТО не примут в свой состав Россию, все их базы будут представлять угрозу России. Это Николай Вахонин. Это считает, такого мнения придерживается. Вот слушательница Валентина из Москвы написала: американские военные объекты, располагаемые в Европе, конечно, угрожают России. Советую Америке располагать эти объекты на своей территории. Хорошо Америке жить, спрятавшись за океаном, констатирует слушатель Аникеев. Расставила у себя ракетные установки и спи спокойно. Ну, то есть, видимо, не у себя как раз, а... Ну, в общем, понятно, о чем речь. Наглая Америка угрожает не только России, но и всему миру. Это мнение Галины Ивановны. Слушатель Травкин даже называет Америку изощренной садисткой, которая обосновала свое логово на чужой территории за океаном. А вот Георгий говорит: нет, не угрожает. Россия очень сильная, у нее сильный генералитет и очень боевая Госдума. В России проамериканский режим, считает Ольга. Американские объекты в Европе только его укрепят. Капитализм, как показывает история, это всегда передел мира, пишет нам Вячеслав Михайлович. Войны, провокации, поедание слабых. Сегодня США главный провокатор и агрессор в мире под благовидной личиной. Ну, уже, так сказать, широко за рамки, естественно, нашего вопроса все это выходит. А вот Юрий Саратов, Юрий из Саратова пишет: если не угрожает, то тогда зачем все это? Интересно, против кого могут быть направлены противоракетные устройства, расположенные у границ России? Николай Борода задается таким вопросом. Я считаю, что на самом деле это Восток угрожает США. Мнение Станислава Павловича. Надо быть очень наивными, чтобы утверждать, что России ничего не угрожает. Это Иван Алексеевич пишет. Как только будет развалена наша армия, ракеты выслужат свой срок, наши друзья придут в Россию, особенно при таком министре обороны. Ну и последнее, вот Лидия, угрожали лишь миру базы Варшавского договора, а базы НАТО – это высокодоходный бизнес. Ну, в общем, уже практически все я вам прочитал. Напоминаю в конце, что это лишь точки зрения конкретных слушателей, никак не позиция радио «Свобода». Ну и на этом мне, ведущему программы Олегу Винокурову, а также нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего, ну и, естественно, поблагодарить за внимание.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».